Я хочу сегодня коснуться, с одной стороны, одной темы наших последних двух недельных глав, Шмот и Ваиро, а также продолжить тему, которую мы говорим уже несколько уроков, то, что упоминается, то, что заслуга Йосифа, соблюдающего Тору в изгнании, скрыто. Есть тут в нашей главе, в предыдущей главе, в нашей главе, начинается наша глава, как приводит Раши, величайшие претензии Всевышнего к Моше Рабейну. То есть, кончается предыдущая глава, что когда Моше, он пришел освобождать наш народ из Египта, он действительно был, безусловно, избран Всевышним, думаю, что еще до рождения, для того, чтобы быть освободителем. И вот, для того, чтобы освободить их, он стал только еще хуже. И как любящий свой народ и болящий свой народ руководитель, Моше Рабейну как бы предъявляет претензию к Всевышнему, почему ты через меня сделал только хуже нашего народа. И в этой главе Всевышний отвечает ему, что так не подобает. То есть мы уже писали об этом, говорили об этом в нашей начальной главе. То есть Раши, если говорить вначале, сказал Всевышний, я Ашем. Раши говорит, что если Ашем, мне можно доверять, что я заплачу подобающее вознаграждение тем, кто идет со мной целостно. И, короче говоря, если можно так сказать, наши два великих мудреца Торы, Рабби Акива и Нахум иш Гамзу, говорили очень похожие слова. Нахум иш Гамзу говорил, что все, и Гамзура то его, и это к лучшему. И Рабби Акива говорил нечто подобное. Коль дома Авод Рахмира Рахмон Ретавид, все, что я делаю Всевышний, делает к лучшему. И как бы тут есть непонятное такое место, чтобы как бы Всевышний обучает сейчас Моше Рабейну, чтобы все, что он делает, делает к лучшему. Казалось бы, до этого Моше Рабейну этого не знал. Я хочу вам коснуться одной идеи. Одной идеи очень принципиальной. Об этом пишет Рамхаль в конце книги «Даат Вонот». Он там, вся книга, в принципе, так она выглядит, она гораздо больше этого, но как ответ на вопрос понимания путей правления Творца, так чтобы нам не было очень странно, такое очень странное и страшное сочетание праведник и плохо ему. И Рамхаль в конце книги Даат Вонот объясняет, что есть особое правление, называется праведник и плохо ему, что когда те праведники, которым плохо, они воспринимают все, что дается Творцом, с истинной верой и доверием к Творцу, то этой верой, этим доверием, этим испытанием, которое они полноценно выдерживают, они реально исправляют весь мир, и их заслугами приходит геула, освобождение. Хочу немножко вещи это объяснить. Есть один из основ веры, это приход Машиаха. То, что пшутка приход Машиаха, что действительно освобождение произойдет не просто Всевышним, а именно евреем, который будет, приведет нас к избавлению, к освобождению. Что тут заложена идея? Идея. Почему именно так? Почему именно человеком, а не самим Всевышним? Потому что исправление мира должно пойти от человека. Не только от человека. Замысел Творца, чтобы мы этот мир исправили, а не чтобы он его исправил. Нам нужна, безусловно, помощь Творца. Мы не можем исправить его сами. Но об этом говорит Рамхаль тоже в другом месте, да, что тут есть шутафут буквально, мы соучастники Творца в исправлении мира. Есть очень такое интересный мидраш о том, что Всевышний показал Адаму души и грядущее поколение. И когда он показал Адаму душу Давида, видел совершенно великую душу, которая жизненной силы у нее было буквально на какие-то на короткое, очень короткое время, час-два. И Адам пожертвовал Давиду 70 лет. Это уже не 1000 лет, как один день. Всевышним, а 930. И я это место объясняю очень, казалось бы, как это может быть, что делать подарки 70 лет жизни, немножко странно. Но тут есть одна очень глубокая идея, что Давид, не он сам, не только он сам, но и Машия, который выходит из него, они реально исправляют грех Адама. То есть Адам позаботился, чтобы его грех, то зло, в которое он погрузил мир, оно, чтобы его действиями, его самого, мир пришел к исправлению. О. И тут есть одна принципиальная вещь. В чем мы можем привести мир к исправлению? Я сейчас коснусь только одного аспекта. Это, безусловно, очень большая, емкая тема. Я коснусь только одного аспекта. Это то, что пишет Рамхаль. Есть огромное правило. То, во что мы верим, если вещь-то истина, безусловно. То, во что мы верим, Поскольку мы Всевышнему доверяем, то это раскрывается в мире. Если мы верим, если мы доверяем, то все, что делаем Всевышний, делает к лучшему. Даже если мы находимся в состоянии очень тяжелейшего изгнания. Это причина, чтобы эти вещи раскрылись. То есть вера и знание, что Творец единый, Он правит миром ради добра. Он весь мир приведет к исправлению. И как мы говорим в молитвах Йорошана и Кипура, «Кори шакула кашан тихле». Вся преступность идет как дым. «Китавир вообще разоламинарас» – Всевышний, Он уберет царство преступности из этого мира. Это вера, это знание в это. Даже в ситуации, в состоянии, как вроде бы это царство зла, оно царствует самым страшным образом. Это то, что приводит мир к исправлению, к тщательному избавлению. Я хочу привести две истории. Думаю, что часть вы из них знаете. А если нет, так если знаете, пожалуйста, еще раз. А не знаете, так послушайте заново. Одна история очень известная. Ну, знаете, немножко это я хотел говорить коротко, у меня не получится, я боюсь. Есть, у нас был величайший Тана Раби Акива. О Раби Акиве можно много говорить. Я говорю тут одного очень удивительного аспекта. Я просто приведу несколько историй, которые мы проводим в Талмуд. Во-первых, история известная о том, как он шел в дороге с петухом, чтобы утром разбудил, с лампой, со слом, его не пустили в город. Он сказал, что все дело все к лучшему, остался в поле, некий зверь задрал его осла, потом так же задрали его, и петуха его, и петух огонь, и по поводу каждой вещи сказал, все это к лучшему. В итоге, это то, что он говорил, все к лучшему, все сказал, что он делал Всевышний, все к лучшему. Это раскрылось. Потому что в эту же ночь грабители захватили город, ограбили его. Если бы в городе он тоже был пленен, может быть, и погиб бы. Если бы у него горела в поле его лампа, которая хотела с ним учиться с ней, его заметили и услышали бы его осла, его петуха. Короче говоря, Всевышний скрыл его. И тем злом, которое, казалось бы, с ним произошло, Всевышний скрыл его от бандитов. Это одна история. Вторая история, она приводится в конце, Масехет Макот. Написывается такая удивительная вещь, как то, что было у мудрецов Торы, великих наших мудрецов Торы, его поколения, причиной плакать, это было у Раби Акива причина смеяться, причина радоваться. Когда наши величайшие учителя, Таноим, представители Мишны, видели величие Рима, это была причина плача. Это было величие преступности Рима. Раби Акива смеялся над этим. Почему он смеялся? Если величие дается преступникам, то тем больше величие будет дано тем, кто соблюдает его волю. Когда вышел лис из святой святых, его попутчики плакали, а он смеялся. Почему смеялся? Радовался. Он сказал так, что так же исполнится пророчество о том, что будет и святые будут лисы, так исполнится пророчество об освобождении. И более того, если мы говорим о смерти Раби Акивы, его, это тоже Гмара Масехет Брахот, описывается, что когда римляне запретили изучать Тору, Раби Акива продолжал учиться Тору с его учениками прилюдно, в итоге его арестовали, зверски мучили, и убили, и он умер со словами «Эхад, един», один из слов Криат Шма. Тут есть одна очень емкая вещь. Если немножко вдуматься, есть еще вещь. Это я не говорю все. Что Раби Акива своей жизнью проявил в совершенстве это верие, доверие к Творцу, что нет никакой силы в мире, кроме него. Энормивад. И в этом, конечно, есть большая параллель с деятельностью Рамхала. Рамхал, все его книги, они в основном, они как бы все вокруг одной оси. Называется Ихуд Ашем, единство Творца. Я... Известная вещь, что Рамхал похоронен в нескольких метрах от Раби Акива, в Твери. Я слышал от имени старцев Иерусалима, имеется в виду то, что называется Иерусалим Шалмала, то возвышенного Иерусалима праведников праведников и мудрецов. Есть разговоры о том, что Раби Акива, он же первые 40 лет не учился, был неучим. И что Рамхал это было превращение, он был превращением его души. Есть такие разговоры в Иерусалиме. Слышал одного из раввинов, из старых сливской семьи, что так, говорили в Иерусалиме, что Рамхал это перевоплощение Раби Акива. Есть еще одна интересная вещь. Известно, что Раби Акива ошибся в одном. Он ошибся в том, что он считал, что Бар Кохба, как его называют Бар Козива, он ошел Машиах. Он ошибся в этом. То есть Раби Акива жил тогда с ощущением, что вот сейчас Бар Кохба, сейчас приходит Машиах, и мир исправляется полностью. Мы уже как-то говорили об этом, что иногда, скажем так, есть известный рассказ, он думал, что он был не единственным, если не рассказ, так это притча, о том, как во время Ташриха молитвы на берегу реки Рошана, такой обычай вытряхивать полы одежды от грехов. Как один из ребе, он вытряхивал полы своей одежды, а его хасид сказал, я хочу, давайте, то, что ребе вытряхивает, я хочу подобрать. То, что для Рэба это его грехи, для меня это были большие митцвот для меня это были. Так вот, я к чему это говорю, что есть грехи великих людей, они источник их очень высокий. Мы это говорили, писали, что грехи Моше Рабейну, это источник их, это любовь к нашему народу. Нам бы немножко этой любви. О, так и тут то же самое. Раби Акива жил верой и доверием к Творцу, единство Творца и ожидание Машиаха постоянно. И это было в частности, можно объяснить так, что это ожидание было и причиной и ошибки. Но я скажу такую вещь, нам бы это, немножко этого ожидания, нам бы жить этой верой. О. Так вот, опять же, пик жизни Раби Акива, это было вот то, как он умер со словами «Эхад». То есть, давайте вещи просто поймем. Раби Акива прошел очень тяжелую жизнь. И я об этом тоже не раз говорил. Одним из тяжелейших эпизодов его жизни была его смерть его 24 тысяч учеников. Это сдвинуло его не на йоту. Он в тот же день он начал обучать Торе еще 5 своих учеников, из которых вся Тора вернулась нашему народу. Так есть это огромная сила, огромная сила. Из тьмы изгнания. Внутри этой тьмы видеть, знать и видеть истинность Творца, истинность Его добра, истинность обещанного прихода Машиаха и жить с этим. Это была великая сила Рабби Акива. И когда он, и через всей своей жизни, вторую половину имею в виду, и во время своей смерти, это что он нес. И одно из, то, что мы сегодня говорили, одно из проявлений одно из причин, приводящих избавление, раскрывающих Творца в нашем мире, это вера и доверие к Нему в состоянии страшнейшего изгнания. О, и тут я хочу сказать следующую вещь. Я тут добавлю еще одно место в Датву Нот, которое тоже здесь принципиально. Абхар говорит, что всегда перед тем, как должно прийти добро, избавление, добро и народу, и человеку, скажем, в отдельности, этому предшествует состояние недоброе. То есть состояние, когда, когда человек находится без терпаним, сокрытие, как бы отношение к нему и сокрытие лица, ему плохо. Он говорит, что это общее правило управления Творца, как с народом в целом, так и с каждым в отдельности. То есть свет, свет избавления, он раскрывается через из состояния хоших, тьма. И я позволю сказать следующую вещь. Давайте поставим вопрос очень просто. Зачем и почему Всевышний действительно в конце предыдущей главы он послал Моше Рабейну, и его послание привело в начале к ухудшению ситуации евреев? Почему и зачем? Почему и зачем? Да, у него все еще есть точное оправдание. Он все знает, что делать. Я в этом не сомневаюсь. Но все-таки у нас поставим вопрос сами себя. Вопрос, значит, почему и зачем? Очень принципиальный вопрос. И я, и опять же, вот то, что мы сейчас читаем в нашей ближайшей главе, это то, что говорит Всевышний Моше Рабейну. Что я, ты не можешь мне доверять. Скажем это так. Это самая тьма, которую мы читаем последнюю, в конце предыдущей главы, это то самая тьма перед рассветом. Поэтому также пишет Агро о грядущем приходе Машиаха, что приближает приход Машиаха, стесненное и тяжелое положение мудрецов Торы. Это самая тьма, которая приближает Машиаха. Так вот, это, я хочу сказать, что это самое ухудшение состояния нашего народа, это и было те способы, как должно было ускориться приходное освобождение. И более того, в этом состоянии ухудшения состояния, если бы тогда это было воспринято нашим народом и в особенности его руководителем цельно, как подобает, с большой верой и доверием к Творцу, то, безусловно, это было бы было бы очень принципиальное улучшение. И более того, напомню себе еще одну вещь, что Моше Рабейну, когда Всевышний открылся ему на горе Синай, еще до возвращения в Египет, он сказал ему такие слова «Экия шерекия». Сказал, что я буду с народом Израиля в этом изгнании и буду с народом Израиля в будущем изгнании. То есть он дал понять Моше Рабейну, что на выходе из Египта вроде бы изгнание не обязательно кончится. Обязательно кончится. И если мы это понимаем, то мы это также поймем и сейчас, что то, что происходило с Моше Рабейну и с нашим народом, это также «Маис обе симаны боним» – это поступки отцов, намек на следующее поколение, наше поколение в частности, что в частности то, что тьма, это причина, она предшествует свету. Самая темная часть суток – это когда? Перед началом рассвета. Самая темная часть суток. То есть наша задача для нас, то есть мы живем в изгнании, живем в нелегкие времена, мы даже худшие времена, чем сейчас, тут нечего говорить. Но нам надо знать, как в этой ситуации выжить. А путь выживания, это говорит нам Хавакук, основа всей Торы. Цадык бы мноса ихе. Праведники верой своей будут жить. Я хочу коснуться еще одной вещи. Праведник верой своей будет жить, это не так просто исполнить. А как эта вера удостоится? Оно у нас часто как бы слабовато. Я же не говорю о людях нерелигиозных, я говорю сейчас о нас самих. Да, слава Богу, что мы верим, верим Творцу, верим в 13 основ веры. Просто эта вера сильная или немножко хромает. И тут надо понять, как нам это укрепляться в этом, в вере. И хочу коснуться одной вещи. Я говорю вещах, которые я ощущаю их изнутри. И не сейчас, а уже много-много лет. Я начну с того, что написано. Есть в одной из каббалистических книг Рамхаля «Клах Петхей Хохма» в 30 главе, он там касается такой темы, что хотя в мире есть часто очень ухудшающееся сокрытие лица, эстерпаным, но оно не является абсолютным. Есть одно знание, которое никогда из этого мира не исчезнет, оно всегда будет доступно тому, кто хочет познать истину. Это знание, что есть у мира Творец, и мир не может быть без Творца. Этому знанию не будет сокрытия лица. Что если он не будет? То есть тот, кто пусть хочет истину, это сможет познать, несмотря на все сокрытия. И дальше, говорит, еще говорит Рамхал, и все это зависит от того, что в мире присутствует Тора. И даже оставим сейчас народ Израиля, тех известных семь заповедей, которые были даны Ноаху, Ною. Это основа существования мира. Без того, что в мире есть Тора, мир не может существовать. О, и тут еще коснуться одной очень принципиальной темы. И начну опять же, мы сегодня уже коснулись Раби Акива, я продолжу эту вещь. Мы упомянули сегодня, как кончилась жизнь Раби Акива. Давайте вещь просто поймем. Ну, мы, к сожалению, привыкли, человек в старости слабеет. Ну, он с таким балластом в семье, толку от него мало. А великие мудрецы Торы не так. Они живут и растут, и борются с возрастом, с упадком сил физических. И они растут изо дня в день до конца жизни. Они растут. Вот если мы немножко взвесим, получено нами от Раби Акива. У нас есть, потому что он учил своих первых учеников, 24 тысячи, то все погибли. Не знаю, что осталось от этого. Если он то, что он передал своим ученикам потом, так называемых работейну бадаром. Есть еще одна вещь. Это конец его жизни. Конец его жизни – это... Известен наш обычай, что когда человека хоронят на могиле, говорят тот же самый кадиш, который говорят, когда кончается трактат Талмуда. Жизнь, истинная жизнь еврея, это его смерть, это завершение трактата. Так чем завершил Раби Акива свой великий контракт, как трактат? Это трактат не просто каждого еврея. Много евреев, у них есть очень великие трактаты, но немножко вникнем, есть великий трактат, который завершил Раби Акива. У него есть два конца этого трактата. Один конец – это самоотверженное преподавание Торы под страхом смерти. Хотя вроде бы по букве закона точно делать не нужно было. И второе, это сама его смерть после пыток, смерть мученика с провозглашением единства Творца. Это, я назову это так, эти вещи говорят перед большими затворами, которые с ним согласились, что тут это был конец Торы Раби Акива, который нам завещал. И самоотверженный ученик Тора с учениками под страхом смерти, и его ценность, его вера до конца, это и есть завершение трактата Раби Акива. У него есть трактата два конца. Один это Тора, а другой это ценность веры. И Рамхал уже в 30 главе Крах Петхай Хохма намекает, что эти вещи связаны друг с другом. Как они связаны? Я еще в двух словах это объясню, понимание, которое нам необходимо. Нам нужны силы верить и доверять Творцу. Нам надо ощущать его близость. Это очень тяжело, когда этого нету, жить вместе с Творцом. Я скажу просто почти парадоксальную фразу. Она не почти парадоксальна, а совершенно парадоксальна. невозможно быть близким к Творцу, если ты находишься от него далеко. Невозможно. Что имею сейчас в виду? Жить с цельной верой, значит быть близким. Но быть при этом далеко, не быть погруженным в Тору, это трудно умещается вместе. Трудно умещается вместе. Вот Рабби Акива нам оставил свое завещание. Это конец Торы Рабби Акива. Он положил нам путь в нашем изгнании. Это путь самоотверженного учения Торы и путь веры. В чем сила Торы в изгнании? В том, что у нас есть даже в изгнании возможность быть по-настоящему близкими к Творцу и удостоиться Его великого света, даже в изгнании. Это величайшее достоинство Торы. То есть, чтобы не было парадокса, как быть близким к Творцу, который очень далек от Него. Так для этого у нас есть Тора, чтобы мы были близки к Нему. Даже если у нас есть мало ее, даже если у нас есть не все, что было во времена Танаим, и тем более во времена пророков. Но то, что есть, у нас есть все. Есть замечательные слова в предисловии Рав Хаим Ойзера, автора книги Ахьезер, он был великим соратником Хафец Хаима в правлении нашим народом в Литве, в Польше. Мы эти вещи когда-то перевели на русский язык, не раз печатали. Я под руку нет перевода, я просто сделаю вольный пересказ. Он в начале предисловия своей книги Хезер задает вопрос, вроде бы не время сейчас писать Хидушей Тора, с открытием в Торе. Все вокруг горит. Во страшнейшее время, когда был написан Хезер, когда коммунизм и другие разные измы, просто это было величайшее, это было время, когда они страшно, разрушительно разбивали наш народ, Тору и так далее. Он еще сейчас время записать Хидушей Тора, открытие в Торе, когда все вокруг горит. Вроде бы не время, не время. Он говорит, что время украшает здание Торы, когда дворец ее горит со всех сторон. Время украшать что-то. Он пишет так. Но это была сила народа Израиля. Для Творца и для Его Торы во всех поколениях и во всех периодах и периодах, даже когда меч, острый меч был вложен на шею нашего народа, Тора Всевышнего была его любимым занятием в течение всего дня. Даже когда во время разрушения храма, когда все существование нашего народа было в безопасности, когда были всевозможные касты, которые отрицали устную Тору. Наши мудрецы ни на секунду не отходили за изучение Тору. Явно, и мудрецы явно, остатки народа Израиля, это был ор уд мусальмеш, это было то, что было спасено из огня. Но в чем был смысл этого? То, что они светили на наш народ его изгнания. Были составлены Мишна, Талмуды и так далее. И что там было? В Мишне, в Талмуде, там заключены все предания, полученные нам от наших предыдущих поколений, основы Торы и постижения путей. Там свет. Там буквально посеян ор заруа, посеян свет и все сверкающие звезды. И везде, где ступала нога нашего народа, всегда Тора была вместе с ним. Что даже в периоды страшнейших преследований и изгнаний, всегда в любом месте наш народ основывал место Торы. И так, действительно, было построено великое Торы, великое здание Торы Израиля, то, что раскрыли, постигли, написали для всех поколений. Так вот, я хочу сказать следующую вещь. Очень трудно быть близким Творцом, если мы от него далеко. Поэтому нам Всевышний дал в этом изгнании силу Тор. Это то, что пишет Ахезер, было светом и силой нашего всего изгнания. И более того, есть вопрос, касается пасхальной годы. Почему мы сейчас делаем седер, как бы есть такое понятие вести седер, как свободные люди, как бен хурин, и потом возлежим и так далее. В чем смысл этого? Вроде мы опять в изгнании. И говорят наши комментаторы следующую вещь. Да, вроде вернулись в изгнание, но не совсем то, что было раньше. Мы после выхода из Египта удостоились Торы. Это Торы, которые удостоились, а мы не потеряли ее при следующих изгнаниях. Эта сила, этот свет остался с нами навсегда. И это тот путь, который у нас есть сегодня, везде, для каждого еврея. Надо вещь просто знать, ты хочешь быть близок к Творцу, так будь близок к Творцу. Как это можно? Обратись к Торе, к глубокому изучению. Это глубокое изучение Торы даст тебе свет, даст тебе радость жизни, даст тебе цельность духа. И об этом пишет Рав Шах в предисловии еще замечательную вещь. Мы говорим слихот. Слихот. В молитве Нейла и только, и в слихот вообще им всего говорят, такие слова. Элену шиуре туразот. У нас не осталось ничего, кроме Торы. Казалось бы, такое выражение, казалось бы, осталось так мало, только Тора. Об этом пишет Рав Шах в предисловии, то есть в предисловии. В Торе есть у нас все. Это тут находится вся наша живительная сила. И это то, что нам заповедовал Раби Акива в своем завещании, в изгнании, самоотверженно заниматься Торой и обучать ее дальше. И это, хочу просто объяснить, мы касались на предыдущих уроках великой темы исполнения Торы в изгнании, в сокрытии. Основа для нас – это обрести в любой ситуации в изгнании трудиться над Торой, чтобы удостоиться ее света. Удостоиться ее света. Это та сила, которая даст нам силу верить и дать Творцу. Так как без Торы мы далеки от Творца, а с Торой мы близки к Творцу, когда мы близки к Творцу, то можно сказать, мы можем постичь его и постичь его, доверить ему, доверять ему. Так эта близость нас освещает светом. Это уже здесь писал Ахезер. Гуд Шаббас.